«Дилетанты».
Добрый вечер. Это программа «Дилетанты», и я ее ведущий Виталий Дымарский. Не будет для вас откровения, уважаемые слушатели, так сказать, сама структура нашей передачи, она так или иначе всегда отталкивается от самого свежего номера журнала «Дилетант». А вот этот самый свежий номер, помеченный августом 2018 года, вернее, главная тема этого номера, она посвящена событию, которому вроде было приковано большое внимание, с одной стороны, а с другой стороны, какие-то все равно остаются вопросы. И вот эти вопросы в какой-то мере я буду сегодня задавать своему собеседнику, который вам с удовольствием представляю. Это Николай Неуймин, заведующий отделом истории династии Романовых Свердловского областного краеведческого музея. Вот так, что у нас сегодня гость из Екатеринбурга. Ну, давайте так, я первый вопрос, может быть, немного неожиданный задам. Поскольку вы возглавляете этот отдел музея, у вас, как вы мне рассказывали еще перед эфиром, отдельный такой зал, посвященный династии Романовых, то туда же приходят люди. Да? И вы наблюдаете, я понимаю, вы не социолог, вы не проводите социологические опросы, но какой вам видится, ну, такой наиболее распространенной, что ли, реакцией людей сегодняшних наших современных соплеменников, соотечественников, вот на Романовых вообще и на Николая II в частности?
Да, я хочу сказать, что в нашем городе, который я представляю, то есть я родился в этом городе и прожил всю свою жизнь, Екатеринбург, существует три музея по этой теме. Два из них церковных и один светский. Я представляю светский музей. Ну, это так громко сказано. Музей, значит, состоит из двух комнат и, значит, не находится в шаговой доступности. Находится у нас на последнем этаже. Музей истории и археологии одного из подразделений нашего Большого краеведческого музея. Ну, в центральной части города. А два церковных музея, они находятся вот рядом с теми историческими местами. В частности, первый музей расположен на месте рядом с храмом на Крови. Как известно, храм на Крови стоит на месте снесенного дома Ипатьева. Это здание, значит, называется Патриаршее подворье, и там все очень красиво, все, значит, богато. Так же, как и два года назад в монастыре Ганина Яма открылся еще один музей на эту тему в цокольном этаже самого большого храма Ганина Ямы, храма, значит, Божьей Матери Вседержавной. Могу сказать, что по богатству и по ценности экспонатов наш музей вне конкуренции. Отвечая на ваш вопрос, я могу сказать, что, к сожалению, не все знают, значит, туристы, гости города, и просто жители нашего города даже не все знают. Почему? Потому что, ну, может быть, недостаточно мы рекламируем, недостаточно это, потому что все идут в храм на Крови, значит, посещают вот музей Патриаршего подворья, потом едут на Ганину Яму, и наш музей немножко оказывается в стороне. А между тем, масса ценнейших экспонатов, личных вещей царской, ну, членов царской семьи, но я считаю, что наиболее вот такие ценные, это, например, мой старший товарищ, в принципе, учитель, основатель зала памяти Романовых, который открылся весной 2006 года. Я мечтал об отдельном здании в шаговой доступности. Ну, частично его мечта осуществилась. Но отдельного здания, к сожалению, я надеюсь, что когда-нибудь, может быть, это и будет. Так вот, у нас проводились раскопки до монастыря, до основания монастыря, до строительства монастыря. Это в сентябре 2000 года началось. Патриарх Алексий II, он приехал, благословил, и после этого началось строительство монастыря. Так вот, Александр Николаевич Авдонин с главным археологом Кремля, имя что не помню, Панова, она до сих пор сейчас работает, правда, я слушал, уже не главный археолог, они предприняли две экспедиции, в ходе которых, то есть там были москвичи, екатеринбуржцы, сотрудники нашего музея археологического отдела, в ходе которой они нашли то есть, как бы сказать, Соколов не успел вот эта так называемая глиняная площадка у шахты номер 7, где сжигали одежду царской семьи, то есть их привезли туда, раздели, обыскали, сбросили в эту небольшую шахту, значит, и вот на кострах сжигали одежду. Но все это было в торопях, много ценностей, значит, они обнаружили, но что-то не нашли. В частности, вот удивительное дело, что Соколов нашел очень много, то есть вот ювелирных украшений, например, да, там, бриллиантовый крест.
Извините, Николай Борисович, я вас перебью. Наверное, нашим слушателям нужно объяснить, кто такой Соколов.
Да, значит, Николай Александрович Соколов – это следователь по особо важным делам Омского окружного суда. Именно ему верховный правитель России адмирал Колчак поручил это дело. Он как бы поднял статус этого дела. Вообще дело было возбуждено 30 июля по поручению прокурора
1918
года, по поручению прокурора окружного, Екатеринбургского окружного суда Кутузова, он просто дал предписание следователю Намёткину возбудить дело, и оно было возбуждено. Кстати, это дело уникально. Вот была проведена три выставки, называется «Следствие длиною в век». В начале это в Москве, если не ошибаюсь, 10 или 11 год, затем в Питере. И третья выставка, ну, то есть это одна и та же выставка, просто в трех городах.
Путешествовала.
Путешествовала. Она открылась в Екатеринбурге. И скоро мы будем свидетели уникальной даты. 30 июля исполнится ровно 100 лет, когда было возбуждено уголовное дело. И эту выставку можно уже переименовать, значит, знаком вопроса. То есть следствие длиною в век, а может два. Понимаете? То есть я считаю, что это дело беспрецедентное. То есть в истории не было ни одного уголовного дела, ну, в новейшей, скажем так, истории, там, ближайшие 100 лет, может быть, даже 200 лет, которое бы длилось так долго. Если даже мы говорим о постсоветском периоде, да, то есть вот о новой России, то есть Российской Федерации, сразу после распада Советского Союза, да, в декабре 91-го, значит, наше государство называется Российская Федерация. И дело было возбуждено прокурором, то есть оно как бы возобновлено было, да? Соколов до самой смерти 24-го года пытался его проводить, хотя уже расследовать, продолжал допрашивать в Париже, значит, каких-то деятелей Временного правительства.
Да, надо понять, что Соколов был человеком Колчака, да, он был следователем при правительстве Колчака, и когда эта вся история закончилась, он эмигрировал, но даже в эмиграции он продолжал заниматься этим делом.
Он считал, что он как бы имеет на то полномочия, хотя и Колчака уже расстреляли, и правительство уже не существовало, так сказать. Вот, тем не менее, вот он до смерти это следовал. А потом наступил вот этот период какой-то, ну, то есть это дело не закончилось выпуском книги посмертно, да, «Убийство царской семьи» в 24-м году на французском языке, значит, и на этом как бы все закончилось. И уже после распада Советского Союза поводом послужило то, что Александр Николаевич Авдонин и Гелий Трофимович Рябов обнародовали, вначале это сделал Рябов, а потом, значит, это подтвердил Александр Николаевич Авдонин, обнародовали свое открытие. То, что они еще в 78-м обнаружили этот знаменитый мостик и шпал, который есть и в книге «Убийство царской семьи на схеме» Соколова, и «Убийство члена дома Романовых на Урале», книга генерала Детерикса, которая была издана в Владивостоке в 22-м году. Еще Красная Армия, то есть буквально перед приходом Красной Армии, это, значит, за несколько месяцев она была издана. И в книге Детерикса тоже есть этот мостик и шпал. Так вот, что я хотел сказать, что прокурор Степанков возбудил уголовное дело, правда, была такая пауза. Почему? Потому что, ну, видимо, думали, возбуждать или не возбуждать. Но поскольку экспертизы можно назначать только в рамках уголовного дела, как-то достаточно мучительно это происходило. То есть, значит, если мы скажем, что глава администрации, а потом губернатор Эдуард Эдгадович Рощель, вот он все-таки, услышав от Авдонина вот эту информацию, да, в отличие от Рябова, Рябов сказал, написал в журнале «Родина», сказал, что это место сейчас заасфальтировано. И по нему проходит большая дорога. Он сделал, как он объяснял, специально, чтобы не спровоцировать каких-то копателей, какие-то поиски и так далее. Но Александр Николаевич сделал это официально, обратился к главе администрации, тогда еще не губернатору Россулю, и он решил эту информацию проверить, выделены были денежные средства, и состоялась экспедиция. Правда, не совсем было удачное время выбрано, за 3 недели до ГКЧП, то есть это примерно 11-12 июля 1991 года. А ну, цель была такая, что все-таки официально проверить, действительно ли под мостиками Шпал Авдонин и Рябов в 1978 году обнаружили царскую семью, семью Николая II. И эта экспедиция успешно была завершена, то есть, правда, достаточно быстро, и потом Россуля укоряли, что он не привлек максимально, значит, СМИ, общественность, все это сделано было как бы тайно, но его тоже надо понять, потому что Советский Союз существовал, а если бы победила ГКЧП, что бы было с останками царской семьи? Кстати, Эдуард Эдуардович Россель официально провел пресс-конференцию в новом тогда драмтеатре в городе Екатеринбурге только в самом начале, если не ошибаюсь, 1 сентября 1991 года, когда, вот когда демократия победила. А до этого это все было, знаете, вот как-то так. Никто об этом, только узкий круг знал. И, ну, причины понятны, да? То есть это был действительно риск.
А сами останки где в это время хранились?
Сами останки в это время находились в лаборатории судебных экспертиз, значит, которая располагалась при 40-й областной больнице.
То есть в Свердловске все было. Да. Ну, Екатеринбург, да. Не в Москве.
Не в Москве, да. Но об этом, еще раз говорю, никто и не знал. Вот, это было. Ну, когда это было публично объявлено, то, в принципе, значит, какие-то гости нашего города, в данном случае я имею в виду иностранные гости, министр здравоохранения госпожа Батамли в Великобритании посещала останки, да, там, допустим, Майкл Кенский во время посещения, принц Майкл Кенский тоже посещал.
У которого брали пробу, да?
Да, в этой лаборатории, значит, например, вице-президент Соединенных Штатов Бейкер тоже посещал. Так, кстати, имеется даже фото, так сказать, вот всех этих названных мною лиц, значит, в этой лаборатории. А вообще они там находились с 91 года по 98-й. То есть почти 8 лет. Да, я вот говорю, уже мы тут с коллегами обсуждали, что нужно повесить какую-то мемориальную доску, что на протяжении 7,5 лет вот в этом здании, значит, лаборатория судебно-медицинской экспертизы, значит, лежали останки Николая II.
Николай Васильевич, а вот уже следственная группа Соловьева, она работала вот именно с этими останками только в Екатеринбурге, да?
Да, и когда прокурор Степанков в начале 93-го года, то есть была пауза, то есть с сентября 91-го по январь и февраль, то есть в начале, я точную дату не помню, когда было возбуждено уголовное дело, но это было точно в начале. То есть, получается, с сентября, значит, полтора года никто ничего не решался. То есть, как бы, я имею в виду, что, ну, не правоохранительные органы, там, кстати, не президент как-то не давал команды о том, что как-то, хотя было...
Но президент-то был в курсе, Ельцин?
Я думаю, да. Недавно, в конце прошлого года, Эдуард Эдуардович Россель опубликовал свои мемуары. То есть он до этого не было таких его как бы каких-то воспоминаний. Значит, и вот ожидалось, что он что-то пишет, и вот, значит, и он действительно написал. Они называются, эти мемуары, достаточно такая объемная книга, публично о личном. И у него есть глава. Он рассказывает, что когда он обнародовал вот эту историю с обнаружением останков, еще до вот этой экспедиции он позвонил Ельцину, но Борис Николаевич тогда еще не был президентом, да? Там, не помню, какую он должность занимал тогда. Он пишет мемуары, что Ельцин ему сказал, ну, действуй по своему усмотрению. Действуй по своему усмотрению. Действительно, ситуация Ельцина была не до того, я так понимаю. Вот, и, значит, вот он решил взять, как бы, инициативу в свои руки, ну, получил, как бы, ну, скажем так, устное такое вот благословение, скажем так.
Ответ,
то есть это, поэтому нельзя сказать, что он, значит, он раскрывает здесь, что он, это не его какая-то вот тайная операция, а он, значит, получил, во всяком случае, не было запрета, да, то есть он проинформировал, а Ельцин сделал действие по своему усмотрению. Вот что написано в его мемуарах. Вот. И далее события развивались следующим образом. Когда демократия победила повсеместно, это, видимо, это дело вообще как лакмусовая бумага, да, то есть это, значит, то прокурор Степанков, значит, он, насколько я помню, был такой демократ, да, избран был вот именно на волне вот этой эйфории демократической Государственной Думе, он все-таки возбудил это дело, хотя можно было это сделать раньше, но тем не менее. И вот с этого момента этим делом занималась Генеральная прокуратура. Следователь Владимир Николаевич Соловьев. Назначено было комплекс всевозможных экспертиз, и ставка была на проведение генетических...
Но останки не вывозили за пределы Екатеринбурга, нет? То есть группа, это следователи, работала в Екатеринбурге?
Да, эксперты и следователь Соловьев, значит, работал, значит, в Екатеринбурге, там что-то такое, длительные командировки был. И хотя, в принципе, как длительно, его никто не освобождал, вот он не рассказывал, что от его основных дел...
Текущих.
Да, текущих дел, поэтому... Как бы это дело, значит, тоже он им занимался, но по мере своих возможностей, периодически приезжая в Екатеринбург и проводя какие-то следственные действия, так сказать, в данном случае.
Ну, оставляя поручения, да, наверное, какие-то.
Да, да. Ну и сразу, значит, вот поскольку генетика в то время в Европе и в Америке она уже широко применялась, а у нас, значит, она только еще о ней слышали, но толком не знали, что это такое. И в мемуарах вот Эдуард Эдгарович Ростель пишет о том, что вот ему помог визит вице-президента Бейкера, как раз вот где-то 92-й год примерно, 93-й, что он помог ему в оснащении этой лаборатории вот техническими совершенно там новейшими средствами, и вот эта лаборатория, имею в виду, областная судмедэкспертиза, значит, она стала одной из лучших, во всяком случае, вот, в регионе Урала и Сибири, одной из первых лабораторий, которая могла самостоятельно проводить экспертизу ДНК человека.
Генетическую.
Да, генетическую экспертизу. В то время это только в Москве, насколько мне известно, возможно.
Да и то это все было в зачаточном состоянии.
Да и то. Вот, значит, это. Ну и вот в дальнейшем два эксперта-генетика, Иванов, который проводил экспертизу в 98 году.
Накануне захоронения.
Накануне захоронения, да, то есть вот она наиболее такая вот, она была основательная. То есть, все, кстати, экспертизы комплексные, они проводились и в 94 году, это первая экспертиза, в 98 году, и в 2008 году. Ну и сейчас объявлено было, да, о том, что проведена генетическая экспертиза Следственным комитетом. Они комплексные. То есть получается, что это не просто кто-то, один эксперт, а несколько экспертов. И поскольку в Европе и в Соединенных Штатах экспертиза, методика извлечения ДНК была на должном уровне, поэтому привлекали обязательно специалистов из США, значит, Великобритании. Ну, вот, насколько мне известно, в 2008 году там еще из Австрии институт генетики города Инсбрук, значит, там у них такой есть институт. Вот. И что могу сказать, что степень вероятности, да, что это останки царской семьи, там, достаточно 99,9, что для вынесения решения суда, там, говорится, вот на таком бытовом уровне, да, признание отцовства, взыскание алиментов, да, там, наследственное право, то я вот разговаривал с экспертом Рогаевым, у нас была конференция подведения итогов, причем в нашем музее как раз происходило все, он сказал, что уровень, это я говорю о экспертизе Марии Царевича Алексея, Великой Княжны Марии, 99,13 девяток, понимаете? То есть, и он так с гордостью сказал, что это было в 2008 году, что никто еще в мире не проводил экспертизу ДНК человека, значит, с такими числами, да, то есть 13-9.
Знаете, я воспользуюсь случаем, раз уж вы упомянули Рогаева, и скажу нашим слушателям, ну, в первую очередь, наверное, москвичам, что 31 июля в историческом музее будут дилетантские чтения, и Сергей Бунтман как раз будет беседовать с Рогаевым, и он будет рассказывать тоже подробно об экспертизе. Это я просто воспользовался, раз уж мы эту фамилию вспомнили. Ну, все-таки вопрос-то, я вам вы так подробно все интересно рассказывали, а вот возвращаясь к вашему музею, и к вашим вот этим двум комнаткам.
Да, я все-таки, да, возвращаясь, немножко отвлеклись мы, но да, я как бы хотел сказать, что у нас в экспозиции представлено. Например, у нас имеется решетка из расстрельной комнаты, да, когда сносили дом Ипатьева, то директор музея в то время был, значит, Александр Бальчугов. То есть он дал такую команду, ну, сохранить все, что можно, и, вот, допустим, там дверные ручки, там элементы декора, интерьера, но самое ценное — это, конечно, решетка из расстрельной комнаты. Представьте себе, комната 4,5 на 5,5, огромная 2,5-метровая решетка. Кстати, вот как раз, значит, если посмотреть в протоколе осмотра Соколова, он именно под этой решеткой был подоконник. И под этим подоконником была обнаружена надпись, значит, на немецком языке, там, правда, с ошибками, да, там, кстати, написано, тем не менее. По-видимому, какой-то австро-венгерский пленный писал в свободном переводе стихотворение Валтасар Гейна. То есть переводится примерно так: «Едва забрежила заря, рабы зарезали царя». И рядом было, кстати, это все хранится в гарфе, 4 таких закорючки, понимаете, рядом, буквально тут же, так сказать. Соколов на них обратил внимание, значит, и вот они являются предметом спора. Это какие-то тайные, какие-то каббалистические знаки, да, вот у нас...
У нас любят конспирологию.
Да, 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 то есть вот сразу это бросается в глаза, но зачем что-то там писать, если там фактически ничего не видно? Говорят, для посвященных, я считаю, что... Никакой тут конспирологии нет. Это чисто политическое убийство, так сказать. И никакого ритуала тут не было, если только подразумевать, что пение интернационала — это тоже своеобразный ритуал, да, так сказать. Вот. У большевиков был ритуал, но, так сказать,
другой,
да.
Мы сейчас прервемся на выпуск новостей, после чего продолжим беседу с Николаем Неуйменным.
Дилетанты. Дилетанты.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Дилетанты». Меня зовут Виталий Дымарский. И напоминаю, что я беседую сегодня с Николаем Неуйменным, заведующим отделом истории династии Романовых Свердловского областного краеведческого музея. Говорим мы очень подробно, ну, первую часть, во всех случаях, нашей программы, мы говорили очень подробно о ходе расследования, о ходе опознания, если хотите, вот этих останков царских, которые, собственно говоря, о самом следственном деле, которое, собственно говоря, стартовало фактически сразу после убийства 30 июля 2018 года. И старт был дан правительством Колчака через следователя по особо важным делам Соколова. Да, как его звали, кстати?
Николай Александрович.
Николай Александрович, да. Николай Соколов. Итак, а вообще вот это возникновение... Николай Борисович, вам такой вопрос. Вообще вот это возникновение музея династии Романовых в Екатеринбурге. Это же там с Екатеринбургом у династии Романовых связана только вот эта трагическая страница, как я понимаю.
Нет,
да?
Нет.
Я вам почему, скажу. Почему? Если бы не было этого расстрела, если бы не было дома Ипатьевых, наверное, не было бы это вашего музея.
Нет, ну, на самом деле...
Не музей, я имею в виду, отдел.
Связь с Романовыми... Более,
всей страны была,
более, да, глубокая, да. Ну и в частности, вот у всей страны, но с Уралом особенно. То есть Урал — опорный край державы, да. Все началось с Петра I, а если заглянуть еще пораньше, то, может быть, до него. Во-первых, Петр I, значит, направил начальника горнозаводов Урала Василия Татищева на Урал с целью срочно, потому что мы до Северной войны закупали железо в Швеции, понимаете, руду, точнее говоря, в Швеции. И поскольку у нас Северная война началась в 1700 году, надо было срочно форсировать вот поиски железной руды и весь, собственно, цикл изготовления железа, и, то есть это выплавка железа и медной руды, и затем оружейные заводы в Туле выпускают уже продукцию, да, и на Урале, то есть в частности тоже Каменский завод у нас был основан в 1702 году, выпускал пушки чугунные. Так вот, к чему я говорю, что Петр I основал наш город, да, это случилось в 1723 году. А почему? Потому что у Татищева были жесткие предписания, такая вот дорожная карта или это подорожная грамота, современным языком дорожная, может быть, сказать дорожная карта, там где написано, значит, в очень короткое время, значит, обязан основать, значит, как можно больше заводов железноделательных и медеплавильных, да, и вот он торопился, значит, выбрал место, но Петр I контролировал эту ситуацию, и сохранилось письмо даже, вот, Татищева обвинили в Демидове во взяточестве, его арестовали, да, значит, комиссию назначили там и так далее, но потом, правда, дали. А вместо него доделывал его дела, то есть имеется в виду строительство завода, то есть Татищев выбрал место, а Дегенин, второй городоначальник, он построил этот завод, и вот сохранилось даже письмо. А Дегенин пишет: «Матушка государыня, обращаясь к императрице Екатерине I, разрешите назвать новый завод на Исете вашим именем». И она ему отвечает, что «я не возражаю», вот его императорское величество тоже не против. Значит, вот первый храм у нас деревянный, значит, потом каменный, храм святой Екатерины, покровительница небесная, да, императрица, так сказать. Но все знали, что это все-таки город носит имя императрицы. Поэтому город Екатеринбург связан с династией Романовых, хотя бы даже по названию, да. Второе, значит, у нас с официальными визитами в сентябре 24 года, незадолго до своей гибели, до смерти, значит, Александр I император, он прожил в нашем городе 3 дня, причем он объездил все заводы в окрестностях Екатеринбурга.
Ну, визиты императоров,
да,
это понятно.
Да, да,
Екатерина, да, тоже. Да. Крым путешествовал.
Александр II, значит, да, и так далее.
Николай Борисович, но возвращаясь все-таки к Николаю II, я вам в самом начале задал вопрос, я надеюсь, не потому что вы хотите от него уйти, но у вас, по вашим наблюдениям, вот насколько вот там молодежь приходит, или насколько вообще история Романовых, и еще раз подчеркну, все-таки, конечно, история в первую очередь вот этого Николая II и расстрела, вернее, его семьи, насколько она сегодня интересна нынешним россиянам. Я это спрашиваю, знаете почему? Вот я смотрел в годы, в дни столетия, да, я вот смотрел те же там социальные сети, вот люди между собой там что-то обсуждали, не очень бурно, надо сказать. И вот такой взгляд. Ну, а что, собственно, это расстреляли? Он же был не царь, это не император. Расстреляли некоего полковника, который, да? То есть, вот вы вначале сказали, что понятно, что это политическое убийство, да? Уже современный человек, уже, видите, может посмотреть это не как на политическое убийство, а на как, ну, да, человек уже отстраненный от власти, в общем-то, мало чего значащий. Да? И не он один, что называется, да, в огне гражданской войны погиб и так далее и тому подобное. Вот мне интересно просто ваши личные наблюдения за людьми, приходящими в ваш музей. Да? Они осознают, что это политическое убийство? Они осознают вину большевиков? Или считают, что это в порядке вещей? Такое время, знаете, как у нас принято говорить, такое время было. Да?
Ну, я думаю, конечно, кто-то осознает, а кто-то нет. Молодежь, она, как бы, становясь уже впоследствии в каком-то зрелом возрасте, она уже делает выводы. А так она совершает множество ошибок и, значит, может быть, даже проходит мимо каких-то экспонатов, каких-то фактов, но потом, вот это в этом задача музея, как-то чтобы в памяти запечатлелось, да, чтобы потом мог осмыслить, подумал, что я что-то видел, что-то слышал и так далее, как-то иметь свою точку зрения, да, рано или поздно это происходит. И вот я считаю, что, это мое такое личное мнение, если бы был расстрелян и погиб Николай II один, ну, знаете, что происходит с лидерами, то есть правителями государств,
которые уходят от власти.
Когда меняется общественно-экономическая формация, то есть революция происходит, да, ну, как правило, они гибнут. Вспомним Муаммара Каддафи,
Чаушеску,
Саддама Хусейна. Вот они все погибли. И в чем является особенность, и надо подчеркивать всегда, это в гибели всей семьи. То есть аналогов этого нет. Значит, если мы возьмем, значит, новейшую историю, там за 300 лет, вспомним Великую Французскую революцию, до этого, значит, революцию в Англии, да? Ну вот что там происходит? Там происходит, обвиняют Людовика XVI в государственной измене, Мария Антуанетта, супруга, да? Конвент революционный там, значит, ну, тем не менее, защита, прокурор, значит, соблюдена какая-то законность, приговаривают его к высшей мере, ну, тогда высшая мера – это гильотинирование, и публично, так сказать, не скрываясь, так сказать, не в каким-то тайнах в подвале, так сказать, значит, да, и все как бы по закону. А что происходит с его сыном? Примерно, так сказать, такого же возраста, как Алексей. Его приговаривают передать на воспитание, на перевоспитание или воспитание, в семью сапожника. Пусть учится сапожному мастерству. То есть это, казалось бы, 18 век, да, то есть там тоже революционные страсти вот эти идут, значит, кровь льется рекой, но
дикость
какая-то, да, такая вот, значит, происходит. Но все-таки законность какая-то существовала. Это прежде всего в отношении к ребенку. Вот многие не знают и как-то не догадываются. Там, дело в том, что Алексею на момент его гибели, он родился 13 августа, а его убили в ночь 16 на 17 июля. Было 13 лет и 11 месяцев. Не дожил он месяц примерно. То есть юридически он ребенок. Значит, а по законодательству всех цивилизованных стран, к коим относимся и мы, уголовная ответственность наступает 14 лет. И до 14 лет выдается паспорт, да, вот в нашей стране, а человек имеет какие-то права уже и так далее, он выходит из опеки родителя, и вот он уже не ребенок, вот эта граница, да, то есть вот до 14 лет отвечает полностью за этого человека родители, и он действительно ребенок. Вот, тут надо понимать юридически. А убивать детей – это преступно, и, значит, я думаю, что вот чего стеснялись большевики, причем чем дальше, тем они стеснялись больше. Все это стеснение привело к тому, что решили снести дом, значит, по инициативе представителя КГБ Юрия Андропова, дом Ипатьева снесли в сентябре 1977 года. А почему так стеснялись-то? Не потому, что там был расстрелян Николай II, да? Не любили они такие вопросы, а почему расстреляли его детей? Даже не Александру Федоровну, а его детей. Почему? Объяснения какие-то невнятные, непонятные.
Там еще и все и прислугу.
Да, ну, прислуга, значит, это просто они это пытались так вот, не сама цель была, то есть они просто хотели сделать так, чтобы раз кто с ними остался, те...
Свидетели.
Те, да, да, чтобы это не было свидетелей и так далее. Но вот именно так. То есть вот иностранцы, которые посещают наш музей, их совершенно не волнует, собственно, никогда не волновала судьба правителей нашего государства, понимаете? Но все они, кстати, Андропов пишет в записке, что город Свердлов становится открытым, доступен для иностранных делегаций, а значит, нездоровый интерес у них это все вызывает, и необходимо этот дом снести, чтобы, ну, притягивало, понимаете, так, еще раз говорю, да? И вот если у нас всегда начинает спор какой-то, хороший Николай, плохой Николай II был или так далее, то я заметил, что вот иностранцев, у них, значит, они, как же большевики, почему они убили ни в чем невиновных детей? То есть зачем? Объяснение они давали примерно такое. Значит, вот цареубийцы, в данном случае там вот Григорий Никулин, да, так сказать, вот он на стенограмме, и даже радиокомитет на магнитную ленту записал, да, вот сейчас в ГАРФе выставлены все документы, да, у них есть такой проект, и там даже вот можно послушать его голос. Он объясняет это так, что ну а как же, мы же знали историю, значит, революции, там же были, значит, это реставрация монархии, то есть во Франции, в Англии, и они могли, так сказать, стать, значит, знаменем контрреволюции. На самом деле они знаменем никаким стать не могли, однозначно. Я считаю, и Деникин, и Колчак, и Корнилов. Корнилов арестовывал царскую семью в царском селе, значит, да? А Колчак организовал похороны лейтенанта Шмидта, будучи командующим Черноморским флотом, и поцеловал гроб, понимаете, я вот читал «Севастопольский листок», да, так сказать, вот там на Графской пристани, там, значит, подъезжают два миноносца, там роскошные гробы, значит, и вот Колчак с красным бантом и так далее. Но разве он похож на монархиста, да? То есть, возможно, была диктатура справа, но реставрация монархии в том виде, в каком она была, это было невозможно. И мое мнение, что его просто, то есть Семью Николая убили на волне революционной истерии. То есть малограмотные большевики. Почему? Потому что о законе престолонаследия Павла I, который действовал на 17-м году, женщины вообще не могли стать императрицами. То есть Ольга, Мария, Татьяна, Анастасия, ну никак не стать правителем не могли. То есть и вокруг них никакая контрреволюция не могла бы собраться. А Алексей, он был смертельно болен. Вы знаете о том, что гемофилия и тогда, и сейчас неизлечима, и в состоянии своей жизни, он был два раза в состоянии клинической смерти, да, в состоянии клинической смерти был внутреннее кровоизлияние, чревато все заражение крови и так далее. И Николай II отрекся-то в пользу своего брата, имея в виду здоровье своего сына. Поэтому мое мнение, что убивать детей это преступно, а тяжело больных детей тем более.
Независимо от, я правильно вас понимаю, да, независимо от оценки, политической оценки личности самого Николая. Да, это уже другой вопрос.
Да, и поэтому я считаю, что главное, какой урок молодежь должна извлечь из этой истории, это, ну, вы знаете, принят был в 92-м или 93-м году, да, закон о жертвах политических репрессий, да? То есть вот царская семья, значит, она является самой значительной, самой такой вот, значит, главной жертвой политических репрессий. Почему? Потому что об этих политических репрессиях, вот конкретно об убийстве царской семьи, знают, в принципе, все. Они были убиты от имени государства. Государство вот, признало действия Уралсовета законным, да, так сказать, и все руководители Уралсовета сделали хорошую карьеру. В частности, Белобородов, председатель Уралсовета, в 21-м году был назначен наркомом внутренних дел РСФСР, а при жизни Ленина, значит, в 19-м году стал членом ЦИК Центрального комитета РКПБ, значит, в 19-м году, да, а также и в 24-м году, вскоре после смерти Ленина, он был назначен наркомом внутренних дел. И до и годы был наркомом, до 27-го года наркомом внутренних дел. Значит, вот, ну, там, Голощекин и так далее, то есть он на момент ареста в 40-м главный государственный арбитр, да, то есть это как председатель высшего арбитражного суда, вот современным языком сказать, да, а, то есть все они там, и Сафаров, и, значит, и другие, значит, сделали себе карьеру, да, Голощекин, первый секретарь Казахстана, да.
А, кстати, Николай Борисович, вот вы говорите, что, ну, признали действительно, что это как бы, что это был не самосуд был, а это было от имени государства, да, Уралсоветом. Но, как вы понимаете, инициатива все-таки исходила, это была местная инициатива, или все-таки было одобрение, ну, уже в то время Москвы, уже Москва была столицей.
Нет, я думаю, что все-таки вот Уралсовет был частью вот этого советского государства. Были там отдельные какие-то инциденты, значит, но в целом Уралсовет не был настолько самостоятельный, что, значит, принимать решения самостоятельно. Значит, есть масса документов и воспоминаний, допустим, той же жены Сверглова, да, так сказать, она рассказывает, как Голощекин приезжал несколько раз в июне, в начале июля прямо в кремлевскую квартиру Сверглова, значит, и они встречали Сверглов и Ленин, ну, о чем они говорили? Они не могли не говорить о что же делать с царской семьей, так сказать. Естественно, Ленин не оставил каких-то прямых указаний, он был юрист, достаточно умный человек, да, но я думаю, у них договоренность была такая: берите все на себя, а мы вас прикроем, и, значит, все будет хорошо.
Но это ведь странно, потому что ведь чисто политически иметь в заложниках царскую семью, это ведь было очень выгодно. И для переговоров там с заграницей, и для, может быть, даже и внутренней какой-то политической торговли, да, а тут как-то они без расстреляли семью, я бы сказал, без всякого политического профита.
Ну, я думаю, Ленину невыгодно было, чтобы семья либо оказалась в руках у белых, в этом случае бы тогда в партии возникли вопросы, как вы это допустили? То есть вы знаете, что царскую семью можно было в любое время вывести в Москву. То есть вот эвакуация города и сам Юровский, и руководство Уралсовета 20 июля только эвакуировались. Понимаете? 20 июля. А, то есть на протяжении значительного вот этого отрезка времени царская семья, первая часть прибыла 30 апреля, вторая часть 23 мая, а решение о эвакуации города было принято уже в середине июня. То есть и Николай II, его семья знала, что город будет сдан. Они подписались на газету «Уральский рабочий», там рассказывали, что идет эвакуация города, что вот белые наступают, что нет сил как бы противостоять вот этим белочехам, да, так сказать, и отрядам сибирского временного правительства. И поэтому Ленин мог вывести, но не захотел. Почему? Потому что, вы понимаете, ну вот представьте себе, Ленин привозит царскую семью в Москву. То есть правительство к этому времени уже переехало, да? А, ну вот восстание левых эсеров, там Мирбах жив и так далее. Но они фактически, ну, если не сказать союзники, то они, ну, почти союзники, да? То есть в данном случае правительство, то есть посольство только немецкое у нас в Москве, да? То все остальные союзники Антанта, да, выехали в Вологду. Так вот, как вы думаете, естественно, там либо Мирбах, либо тот, кто после его смерти стал послом, да, потребовали обязательно, ну, не мог, то есть можно было посадить, допустим, под арест Николая II Александру Федоровну, но как можно было в тюрьму посадить в какую-то камеру больного Алексея, так сказать, цесаревича и четырех его сестер? Это было невозможно. А это был бы жесточайший удар по Ленину после подписания Брестского мира, да, то есть в партии же там раскол был, да, что вот он тут продался, значит, немцам и так далее, там чуть ли там немецкий шпион и так далее, все. Отдал, значит, Прибалтику, да, Эсляндию, Курляндию, Лифляндию, Белоруссию, Украину,
часть Украины,
да, и даже часть Воронежской там губернии, так сказать, понимаете? Вот, поэтому Ленин прекрасно создавал, что процесс над Николаем II после 3 марта, после подписания Брестского мира, он невозможен. То есть это во-первых. Если вывозится вся семья в Москву, то получается его же радикально настроенные коллеги обвинят его, что а как же, вот почему вы передали там часть семьи там под покровительство, допустим, того же посольства, да? Они находились в посольстве. Другое дело, что они могли не выехать, сказать, что мы не выйдем в Германию, но с ними уже сделать было ничего нельзя. Хотя Николай II мог был арестован и посажен, допустим, там в какую-нибудь, в ту же, там, бутырскую тюрьму, да?
Нашли бы куда.
Да, нашли бы куда, там, тюрем было много. Вот такая история.
Николай Борисович, такой немножко, может быть, странный вопрос. Несколько лет назад, кстати, мне из как раз областного Свердловского архива, ко мне попало воспоминание одного красноармейца, написано где-то в 70-е годы. Красноармеец, достаточно безграмотный человек, он был в каком-то в охранном этом роте или как-то там, он сопровождал, короче говоря, царскую семью из Тобольска в Тюмень. Да? Он там довольно любопытные такие наблюдения простого человека, там он про царя, значит, он говорит, ну, собаки, собачья смерть, там, ну, такой абсолютно довольно примитивный взгляд, но он там вдруг меня это даже не то чтобы рассмешило, но мне это вот психология людей, которые были на стороне охранников, да, он в какой-то момент говорит, вот дурак Николай, мог же сбежать легко. Говорит, никто его там особенно не охранял, говорит, легко мог сбежать. Говорит, вот дурак, говорит, не сбежал.
Да, ну вот это легенды, которые до сих пор, может, как-то там где-то ходят. На самом деле Николай II сбежать не мог, а большевики упорно распространяли вот эти легенды. Почему? Потому что, ну, достаточно почитать вот эти воспоминания не только вот этого охранника, но масса других и более влиятельных людей, включая белобородого председателя президиума Уралсовета. Он прямо пишет в своих воспоминаниях, что по нашим оперативным данным, да, он хотел сбежать. Значит, там готовился какой-то монархический заговор, да, и яхта «Святая Мария» была такая яхта, да, значит, она у Тобольска была на причале, так сказать, вот на реке Тобол, Иртыш, да, Тобольск, Иртыш, и что якобы на этой яхте они должны были с помощью какого-то английского десанта, значит, вверх по Оби, значит, там в Карское море, значит, ну это совершенный бред, да-да-да, да, совершенный бред. Почему? Потому что никаких данных о том, что король Георг предпринял какие-то попытки спасения Николая II, нет, я думаю, не будет. Почему? Потому что он, наоборот, сделал все, чтобы не помочь своему двоюродному брату, да, и когда он, Милюков, есть показания в следственном деле Соколова, Милюков говорит, что когда он был министром иностранных дел, было затребовано официально, значит, как бы запрос от Милюкова, да, министра иностранных дел, через посла Бьюкина о том, что предоставить политическое убежище, да, то есть вот до июльских событий, значит, вот первое правительство временное, то есть я имею в виду, когда Милюков не ушел в отставку, он делал все, чтобы все закончилось так хорошо, через Мурманск и так далее, но через две недели, значит, посол сказал, что мы отзываем, как бы они вначале дали, а потом отозвали. То есть, понимаете, вроде бы вначале было хорошо, и я думаю, Николай принимал уже какие-то решения, там надо собираться, будем уезжать и так далее. Но вдруг, неожиданно, значит, посол сказал Милюкову, что вот мне сообщили, что мы вынуждены отозвать вот это вот разрешение на поездку, на выезд. И тем самым крест был поставлен на Николая II, и не только на нем одном, но на всей семье. Поэтому виновны не только, значит, революционно настроенные какие-то массы, да, которые на волне вот этой революционной истерии там пылали какой-то ненавистью, да, это пропаганда же была огромная, да, то есть...
Ну, даже монархические родственники.
Да, ну, даже монархические родственники, да, да.
Хорошо, спасибо. Я благодарю Николая Неуймина, заведующего отделом истории династии Романовых Свердловского областного краеведческого музея, за эту беседу. Это была программа «Дилетанты». До встречи.
«Дилетанты».